Во-вторых,
девочка загнула следующий палец.
Я сама разговаривала с центром.
До того, как родилась, пробормотал я.
Ага. А еще, когда жила с мамой в Джектауне. И когда мама умерла.
Энея встала.
И сегодня утром.
Я уставился на нее широко раскрытыми глазами.
Я проголодалась, Рауль. Не хотите узнать, что нам приготовили на обед?
Вскоре мы установили распорядок дня, приняв светлое время суток на Гиперионе за период бодрствования, а темное за ночь, когда следует спать. Я начал понимать, почему гегемония сохранила в качестве стандарта земные сутки протяженностью в 24 часа. Помнится, где-то я вычитал, что на 90% миров сети, похожих на Землю или терраформированных, продолжительность дня отличалась от земной не более чем на 3 часа. Энея продолжала выдвигать балкон и играть на рояле под открытым небом. Порой я присоединялся к ней и проводил на балконе несколько минут, но все же предпочитал закрытые помещения. Никто из нас не жаловался на побочные эффекты состояния S+, хотя все их ощущали. Внезапные смены настроения, чувство, что за тобой кто-то наблюдает, и весьма странные сны. Мне, к примеру, не раз доводилось просыпаться с бешено колотящимся сердцем и пересохшим горлом на влажных от пота простынях. Но даже если меня во сне посещали жуткие кошмары, проснувшись, я ничего не мог вспомнить. А спутников спрашивать не решался. А Беттик никогда не упоминал о своих снах, понятия не имею, видят ли андроиды сны. Энея же, хоть и помнила сновидения, явно не желала их обсуждать. На второй день, когда мы собрались в библиотеке, девочка предложила испробовать космический полет. Я не понял, что она разумела, ведь мы и так летели. Вдобавок, перед моим мысленным взором возникли геометрические фигуры из пространства Хокинга. Услышав мои доводы, Энея засмеялась и попросила корабль убрать внутреннее силовое поле. Мгновенно наступила невесомость. Мальчишкой я мечтал когда-нибудь оказаться в условиях нулевой гравитации. В армии, плескаясь в соленом Южном море, я закрывал глаза и представлял, будто нахожусь в космосе. Мои фантазии не имели ничего общего с действительностью. Невесомость, особенно если она появляется внезапно, приводит в ужас. Если в двух словах, кажется, что стремительно куда-то падаешь. Я ухватился за стул, однако он падал вместе со мной. Впечатление было такое, словно мы провели 2 дня в вагоне канатной дороги через уздечку, и вдруг канат оборвался. Мой вестибулярный аппарат тщетно пытался сохранить равновесие и установить, где вверх, а где низ. Беттик оттолкнулся то ли от пола, то ли от потолка, и спокойно поинтересовался. «Что-нибудь случилось?»
«Нет», —
со смехом ответила Энея.
«Мы просто решили испробовать космос».
Беттик кивнул и нырнул головой вперед в колодец, по которому шел трап. Девочка тоже подплыла к трапу.
«Видите?» —
проговорила она.
«В невесомости этот коридор превращается в вертикальную шахту, как на старых спин-звездолетах».
«А это не опасно?» — выдавил я, отпуская спинку стула и хватаясь за книжную полку.
Тут мне бросилось в глаза, что вдоль полки тянется эластичный шнур, который удерживает на месте книги. Все незакрепленные предметы — книга, которую я оставил на столе, стулья, свитер, дольки недоеденного апельсина — плавали в воздухе.
«Ничуть», —
отозвалась Энея.
«Правда, в следующий раз надо будет все сначала закрепить».
«А разве поле не...»
С моей точки зрения, Энея плавала вниз головой, что изрядно меня раздражало, вдобавок ко всем прочим неприятностям.
«Поле защищает пассажиров звездолета во время ускорения в реальном пространстве», объяснила девочка, зависнув над колодцем. «Но в гиперпространстве ускорения не бывает, поэтому... Эй!»
Она оттолкнулась от металлического стержня, который проходил через весь колодец, и бесстрашно устремилась вниз.
«Господи боже!» — прошептал я.
Стоило мне отпустить полку, как я тут же отлетел к противоположной переборке, однако с грехом пополам сумел добраться до колодца и последовал за Энеей. Мы забавлялись целый час, играли в невесомости, в салки и в прятки. Между прочим, когда гравитация отсутствует, спрятаться можно буквально где угодно. Гоняли, как футбольный мяч, пластиковый шлем из корабельного запаса, даже боролись, что оказалось гораздо труднее, чем можно было предположить. Когда я попытался схватить девочку, мы оба закувыркались в воздухе и врезались в конечном итоге в стену, а может, пол или потолок, одного из саркофагов на гибернационном уровне. Под конец, когда мы уже подустали и вспотели, я обнаружил, что пот скапливается и образует нечто вроде завесы, которая висит у тебя перед носом, пока ты не передвинешься или она не попадет в струю воздуха из вентиляционного отверстия. Энея велела кораблю выдвинуть балкон. Я было вскрикнул от страха, но компьютер напомнил мне, что наружное силовое поле никуда не делось. Мы проплыли над прикрученным к полу стейнвеем, миновали поручни и очутились на ничейной полосе в пространстве между корпусом корабля и наружным полем. Звездолёт предстал перед нами во всей своей красе, окружённый диковинными геометрическими фигурами, охваченный холодным сиянием пространства Хоукинга, которое складывалось и сжималось вокруг нас с частотой несколько миллиардов раз в секунду. Потом мы возвратились. Нам пришлось нелегко, поскольку отталкиваться было не от чего. Предупредили по интеркому Абеттика, чтобы он приготовился, и приказали кораблю восстановить внутреннее силовое поле. Признаться, я, подобно Энее, не смог удержаться от смеха, когда наши свитера, сэндвичи, стулья и книги рухнули на ковер, залитый водой, что выплеснулось из стакана. В тот же день, вернее, уже вечером, корабль притушил лампы, чтобы создать иллюзию темноты. Я в одних носках, без ботинок, спустился в кают-компанию, перекусить перед сном, и услышал странные звуки. «Энея!» — тихонько окликнул я. Тишина. Я подошел к трапу, посмотрел вниз и улыбнулся, припомнив наши кульбиты. «Энея!» Ответа по-прежнему не было. Пожалев, что у меня нет фонаря, я начал спускаться. Помещение освещали мониторы над саркофагами. Странные звуки доносились из того саркофага, который выбрала себе Энея. Девочка сидела ко мне спиной, завернувшись в одеяло, из-под которого торчал воротник рубашки консула, приспособленный под ночнушку. Я опустился на колени рядом с саркофагом. «Энея!» Девочка плакала, безуспешно стараясь справиться со слезами. Я прикоснулся к ее плечу. Она повернулась. Глаза покраснели, припухли, щеки мокрые. «Что стряслось, малышка?» — прошептал я. Машинное отделение, где спал в своем гамаке Абеттик, находилось на две палубы ниже, но благодаря колодцу с трапом слышимость на корабле была превосходной. Понемногу девочка успокоилась.
«Извините», — выдавила она.
«Да ничего. А что стряслось?»
«Расскажу, если вы дадите мне платок».
Я пошарил в карманах халата, который когда-то принадлежал консулу, но ничего не обнаружил. Полез в свой и наткнулся на салфетку, в которую был завернут недоеденный сэндвич. Я протянул салфетку Энеи.
«Спасибо». Девочка высморкалась. «Хорошо, что мы не в невесомости, а то повсюду бы плавали мои сопли».
Я усмехнулся. «А что не так?»
«Всё».
Она сдавленно хихикнула. Я не сразу сообразил, что это за звук.
«Мне страшно. Будущее, которое я знаю, пугает меня до смерти. Не имею ни малейшего представления, как мы проскочим мимо тех, кто будет нас ждать у Парвати. Я хочу домой, но никогда туда не вернусь. Все, кого я знала, кроме дяди Мартина, давным-давно умерли. А сильнее всего я скучаю по маме».
Я погладил девочку по голове. Ее мать, Ламия Брон, умерла за 200 с лишним лет до сегодняшнего дня. Кости этой женщины уже успели обратиться в прах. А для Инеи Ламия Брон скончалась 2 недели назад. «Все будет в порядке», — прошептал я, стискивая плечо Эней. Девочка кивнула и взяла меня за руку. Ее крохотная, мокрая от слез ладошка целиком уместилась в моей. «Не хочешь заморить червячка? Как насчет пирожков из челмы с молоком?»
«Спасибо, Рауль, но я лучше лягу».
Энея пожала мою руку перед тем, как отпустить. И я внезапно осознал. Та, кто учит, мессии или кем там суждено стать дочери Лами и Брон, обыкновенный ребенок, который играет днем и плачет по ночам. Поднявшись по трапу, я оглянулся. Энея отвернулась к стенке, выбившаяся из-под одеяла прядь волос посверкивала в тусклом свете ламп. «Спокойной ночи, милая», — прошептал я, зная, что она меня не слышит. «Все будет в порядке».